5, 4, 3, 2, 1. Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. О нас и нашей стране.
Ага, мы уже в прямом эфире, замечательно. У нас меняется, у нас много звукорежиссеров, и поэтому у каждого свой стиль, свой почерк. Вот, оказывается, мы уже в прямом эфире, это очень здорово. У нас сегодня вот какая тема. Вы знаете, вам, наверное, лучше вот за этот микрофон сесть. Это я говорю нашему гостю, которого еще не представил. Сейчас я с ним познакомлю. Дело в том, что октябрьские дни 64-го года многие помнят, потому что в октябре 64-го года, то ли 16-го, то ли 17-го, там не сразу пришла информация в газеты, ее скрывали, но в этот день был освобожден от всех своих постов Никита Сергеевич Хрущев, который до этого был, который работал первым секретарем ЦК КПСС и был председателем Совета министров СССР. Это наш главный руководитель, который был во главе российского государства 11 лет. Вот повторяю, что в октябре 64-го года, то есть 49 лет назад, он этого поста лишился. И вот сегодня я предлагаю поговорить о Хрущеве. Хрущев – место в российской истории, плюсы и минусы хрущевских реформ. У нас в гостях Игорь Борисович Орлов. Вот мой тезка, я ведь тоже Игорь Борисович Орлов, который является научным сотрудником, профессором Высшей школы экономики в Москве, и который специализируется на этой теме, на теме Никиты Сергеевича Хрущева. Вы поприветствуйте наших слушателей и подтвердите,
дорогие,
что вы здесь, что вы с нами, что вы в прямом эфире.
Игорь Борисович, скорее всего, преувеличил. Я специализируюсь, если говорить узко, все-таки на периоде до Хрущевском. Но, как любой доктор исторических наук, профессор, все-таки в теме, то, что называется.
Вот. Значит, у меня много вопросов сегодня, И вопросы есть к нашим слушателям, и вопросы есть к нашему гостю. Мы очень давно не проводили телефонное голосование. Я боюсь, что наши слушатели отвыкли. Но давайте попробуем это сделать. У меня есть такой сквозной вопрос в связи с тем, что вот в последние дни активизировалась такая странная кампания. Некоторые предлагают поставить памятник Дзержинскому, вернуть памятник Дзержинскому, который был сброшен, который по воле народа был сметен с Лубянской площади в 91-м году после провала путча. И вот, ну, я свою позицию никогда не скрываю, это не значит, что вы все со мной согласитесь, но я ее прямо выражаю, поэтому я бы предложил провести вот такое голосование. Как вы считаете, кому, если бы у вас была возможность поставить только один памятник из двух, вы бы поставили памятник Дзержинскому, который создал ГУЛАГ и загнал в него сотни тысяч и миллионы русских людей? Или вы поставили бы памятник Никите Хрущеву, который уничтожил ГУЛАГ, закрыл ГУЛАГ и выпустил сотни тысяч и миллионы людей на волю, на свободу? Я думаю, что имя Хрущева, вот тот, кто считает, что нужно поставить памятник Хрущеву, пожалуйста, набирайте номер 8495-937-6519. А тот, кто за памятник Дзержинскому, тот, кто вышел не из гоголевской шинели, а из шинели Дзержинского, тому для того номер 8495-937-6520. То есть 937-6519 за Хрущева, а 937-6520 это за Дзержинского. Вот посмотрим, как у нас пройдет голосование, и в конце программы подведем итоги. А сейчас давайте вот обратимся к имени Хрущева, к наследию Хрущева. Вообще, конечно, ведь можно по-разному оценивать и, главное, в разной системе измерять поведение Хрущева. Я хочу вот Игорю Борисовичу предложить такую систему отчета, может быть, он с ней не согласится. Я хочу одно такое сделать сильное утверждение. Вот у нас время от времени вспоминают такие ключевые вопросы. Кто виноват, что делать? Что делать, кто виноват? Эти вопросы, ну, превратились в какую-то такую полушутку. Уже никто всерьез на них не отвечает. Но мне кажется, что у нас есть главный вопрос 20 и 21 века. И он состоит в том, как избавиться от красной болезни, как избавиться от советчины. И если до Хрущева у нас фактически была такая силовая борьба, силовое противостояние власти, то Хрущев был первым советским руководителем, который подверг критике сам советский строй. Хотя он был очень специфичен, он был непоследователен. Но вот об этом мы поговорим. То, что говорил о Сталине Хрущев, до сих пор толком даже и не повторяется, как-то старается это забыть. Вот как вы считаете, первый вопрос к вам, Игорь Борисович, как вы считаете, с чем связана, является ли главной заслугой Хрущева либерализация и оттепель? Хотя он, кстати, сам никогда эти термины не использовал и критиковал, смеялся над Оренбургом, который ввел понятие оттепель. И почему он пошел таким путем? Почему он предпринял такие радикальные политические шаги? Пожалуйста, Игорь Борисович.
Спасибо. Вопрос на самом-то деле действительности рассыпается на отдельные измерения.
Так.
Во-первых, термин «оттепель» — это термин времен Александра II. Вот. Илья Оренбург использовал его, в общем-то говоря, применительно к тем процессам, которые происходили в литературе. А потом он распространился уже на остальные сферы общественной жизни. Что касается самого Хрущева, то он был человеком системы. Он бы просто не выжил. Иначе мы знаем, что даже Берия споткнулся об эту систему и не смог выжить. Поэтому для меня Хрущев...
А почему даже?
Ну, потому что он был игрок крупный в этой системе. Ну, наверное, равный Маленкову. Но мы знаем, что в иерархии начала 50-х годов Хрущев стоял на 8-й позиции. И даже летом, когда произошел арест Берии, он переместился в иерархии только на 5-ю позицию.
Да, там была острейшая политическая борьба. Конечно, мы, наверное, об этом тоже поговорим. Но я повторяю, а почему Хрущев пошел по пути отказа от сталинщины? С чем вы это объясняете? С чем это связано? Он же был ближайшим другом, ближайшим единомышленником. И даже в мемуарах, в которых он разоблачает Сталина, и в то же время он находится под некоторым вот влиянием имени Сталина.
Во-первых, не он первый начал. Первая осторожная критика в адрес Сталина прозвучала из уст Берии и Маленкова. Во-вторых...
Когда, где?
Это произошло в связи с реабилитацией дела врачей, когда первые выступления вот в этот адрес прозвучали. А кроме того, ведь процесс политической реабилитации начался не только со съезда, ведь еще до съезда шел процесс реабилитации. Мне кажется,
Игорь Борисович, вы продолжите, но у нас сейчас небольшой перерыв короткий на рекламу, и потом мы продолжим.
«Время Че». Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Так, вот у нас сразу сигнал из разных сторон, но давайте примем звонок из прямого эфира. У нас в прямом эфире 8 800 200 ровно 9702. Это вопросы, любой может задать вопрос или короткое суждение по поводу вклада Хрущева, наследия Хрущева, истории Хрущева. А мы продолжаем голосование. Мне сказали, что уже было много звонков. Значит, тот, кто выступает за памятник Хрущева, набирает номер 8495-937-6519. А тот, кто вместо этого за памятник Феликсу Дзержинскому, набирает 937-6520. К концу передачи мы подведем итоги. А сейчас давайте послушаем звонок. Яков, мы вас слушаем, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Вы издалека?
Из Сергиева Посада.
Ага, Подмосковье, да? Вот. Там да, у вас рядом... И собор, и рядом памятник Ленина, да. Напротив друг друга вообще.
Да-да, Троица Сергиева Лавры, да.
Да.
Вот в чем. Я бы поставил бы памятник Хрущеву. Почему? Потому что, вот посмотрите, со второй половины 1953 года по конец 50-х годов, да, при нем были проведены реформы, вот, которые благотворно отразились как на темпах развития народного хозяйства, так и на благосостоянии народа. И главная причина успеха его реформ состояла в том, что они возродили экономические методы руководства народным хозяйством и были начаты с сельского хозяйства, а потом получили широкую поддержку в массах.
Вот. Понятно. Понятно ваше мнение. Ну что ж, аргументы прозвучали. Есть основания. Давайте еще один звонок примем, а потом Игорь Борисович продолжит, он прервался. Николай, слушаем вас. Ваше мнение.
Добрый день.
Да, добрый день.
Вы я бы поставил памятник Дзержинскому.
Ну-ка.
Кое-кто забыл, что Дзержинский боролся без перезонности в годы советской власти. И это никто не вспоминает об этом. Сколько было беспризорных детей после гражданской войны. А сейчас что у нас стало? Очень много беспризорных.
А вам не кажется, что беспризорные? Николай, Николай, вы откуда звоните?
Из Тверской области.
Из Тверской области. А вам не кажется, что вот эти беспризорные, собственно, это ведь очевидно, это результат большевистского переворота, захвата власти, гражданской войны, голодомора, гибели примерно 15 миллионов человек в гражданской войне, появились беспризорные дети, что-то надо было с ними делать. То есть они создали эту проблему, они решили эту проблему.
Но Дзержинский взялся за эту проблему.
Но Дзержинский отвечает за возникновение, ведь в России не было беспризорных. До 17-го года ничего подобного не было. Ладно, я чувствую, что наши мнения разошлись, но давайте послушаем Игоря Борисовича, что, собственно, чем вы объясняете, мы вас прервали, там много звонков, давайте ваше мнение, почему Хрущев пошел по пути либерализации, хотя сам он, как мы уже выяснили, это слово не любил, и действительно, совершенно верно, до Оренбурга русские разночинцы говорили об оттепели, но это как бы немножко другая история, но об оттепели, это роман Оренбурга.
Дело в том, что Хрущев имеет два измерения. Измерение политика, измерение человека. На удивление, это, наверное, один из немногих наших руководителей, да, может быть, единственный в советской эпохе, который вот настолько четко распадается на эти две составные части. Недаром его памятник черно-белый, да, половина. Черная половина белая. Вот та сторона, которая двигала им как политика, это борьба за власть. Та сторона, которая им двигала как человеком, я всегда говорю, Хрущев попытался реализовать концепцию социального государства, не называя такие слова. Но он не был либералом. Возможно, Исаак Дойчер не прав, когда он написал о том, что спасибо последователям Сталина, имею в виду Хрущева, за реализацию идей Троцкого. Очень много, на самом деле, параллелей здесь проходит. Экономическое измерение Хрущева, оно неудачно. На самом-то деле, это и падение темпов роста, не зря пятилетку превратили в семилетку, чтобы скрыть огрехи. Это и демографические некоторые такие, скажем, цифры негативные. А вот человеческое измерение, он впервые дал понять человеку после войны о том, что он может жить как человек. Возможно, ему приписывают эту фразу «марксизм – это хорошо, но если его сверху намазать маслом, будет еще лучше». Вот в этом весь Хрущев, что он прагматик с точки зрения того, поздно и невозможно объяснить человеку спустя 10 лет после войны, почему он до сих пор живет в бараке, в полубараке и землянке. Что человек, который выиграл такую страшную войну, достоин лучшей участи. И в этом плане по-своему, там, с перегибами, с волюнтаризмом, можно ярлыки любые вешать. Он на самом-то деле попытался создать некий образец, модель, если хотите, советскую модель социального государства. То есть двигало два фактора, еще раз повторяю. Стремление к власти, он человек системы, и стремление сделать, в общем-то говоря, страну лучшей, чтобы ей управлять.
Понятно, спасибо. Мы ведь не обязательно должны во всем совпадать, и даже интересно, когда два собеседника дискутируют, спорят. Я, в общем-то, писал об этом и даже получил премию Артема Боровика за эту работу. Я вот отстаиваю такую точку зрения, что Хрущев вовсе не 20-й съезд развенчал культ личности, и переход к демократизации, известной либерализации, это не от того, что Хрущев был такой добрый, а потому что в 1953 году прошли мощные восстания в сталинских лагерях в Воркуте и в Норильске. И воркутинское восстание, в котором на конечном этапе участвовало около 100 тысяч человек, они шли на Воркуту, они хотели взять радиостанцию, пытались захватить город, и все начальство оттуда бежало, вывезли и так далее. И потом уже военная авиация разбомбила повстанцев, но после этого Хрущев, он имел всю эту информацию, и Хрущев понял, что он не удержит людей в лагерях. Он начал распускать лагеря не в 56-м году, когда 20-й съезд прокаркал критику Сталина, а гораздо раньше, сразу после восстаний. И он был вынужден идти этим путем, хотя он отказался от сталинщины, сохраняя старую систему. Он отказался от Сталина, но не отказался от сталинской системы. Ну, у нас вот, может быть, мы взаимодополняем, а может быть, мы конкурируем, спорим. Возможно, разные подходы. Вот, я хочу обратиться к хрущевским мемуарам. Книжка называется «Воспоминания Никиты Хрущева». Она вышла в издательстве «Вагриус». Вот, и, на мой взгляд, здесь очень много интересного. Хотя, конечно, можно в чем-то соглашаться, в чем-то не соглашаться, как всегда. Вот у меня один вопрос. Я из этой книжки, я очень с большим интересом читал. И когда-то, когда я первый раз вот читал эти высказывания, эти записки Хрущева, меня поразила такая вещь. Потом я нашел много подтверждений, но хотел бы задать вопрос вам. вот я сейчас практически дословно процитирую, Хрущев пишет, что он не раз обсуждал со Сталином итоги войны в неформальной обстановке, не на трибуне, не на съезде, а вот когда они сидели там вечером и пили чай и говорили. Так вот, Сталин не раз говорил, что, я цитирую, «без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор Третьего Рейха и проиграл бы в этой войне». И сам Хрущев продолжает, что он тоже так думал тогда и так же думает сейчас, когда он пишет, когда он надиктовывает эти мемуары. Вот как бы вы могли это прокомментировать? И меня здесь еще вот такая вещь интересует. Вот у нас часто в истории советской особенно важнейшие вещи скрывались, важнейшая информация скрывалась в свое время. Если бы у вас там, не знаю, в 80-м году нашли архипелаг ГУЛАГ, то я вам не завидую. Вас бы посадили просто за это, да, потому что это разрушало всю коммунистическую идеологию. Сегодня у нас и ГУЛАГ опубликован, и Солженицын опубликован, а старая картина сталинская осталась. Вот Хрущев говорит, что американцы помогли, он ясно... Сталин говорит, Сталин признает, у нас старая картина, сталинская модель войны. Как бы вы это прокомментировали?
Ну, сейчас мы по-другому немножко смотрим на ленд-лиз, понимаем, что это не только тушенка, это и зерно, которое привезли, чтобы посеять после освобождения ряда территорий, это и определенные материальные ценности, даже вплоть до домов панельного строительства, их завезли сюда из Америки, заводы, где начали собирать первые панели. Отсюда и хрущевские пятиэтажки, которые почему-то начали потом называть презрительно хрущобами. Приведу один
пример. Это потому что заключенные вернулись, надо было где-то их поселить.
В том числе
Москва и так была забита, там негде было жить, все было перенаселено. А тут миллионы возвращаются. Он начал строить пятиэтажки, это не объясняет.
Как пример очень любопытный. Значит, открывается второй фронт. Мы до сих пор понимаем, что это как бы такое официальное название, самого начала, все прочее, массы. И главный редактор газеты Второго Прибалтийского фронта публикует заметку о втором фронте и тут же получает, нагоняет начальника политуправления фронта, которому, в свою очередь, позвонил начальник главпура Щербаков. В плане того, ты что, одурел? Какой второй фронт? Сколько там высадилось дивизии? Вот у нас фронт. Ты зачем употребляешь этот термин, который совершенно не нужен в этом контексте? И что спасло этого редактора от возможных репрессий? Это выступление Сталина с поздравлениями с открытием второго фронта. То есть, по большому счету, мы понимаем, да, что на уровне руководства страны озвучивались такие центральные идеи, которые не всегда могли уловить политорганы на местах. И выступление Сталина говорит в пользу Хрущева. То есть, может быть, Хрущев домысливает какие-то вещи. Но в целом выступление Сталина с поздравлением Второго фронта, само слово «Второй фронт», которое не звучало на языке политуправления фронтов, свидетельствует то, что в действительности он ценил очень. А все остальное мы отнесем на совесть воспоминаний.
Понятно. То есть вы допускаете, что такой комментарий был, и что оценка Сталина
могла
в неформальной обстановке вполне объективна.
Не противоречит достоверна Общей логике событий, на самом деле. Может, этого и не было, но не противоречит.
Понятно. Ну, у Хрущева целый ряд высказываний, которые стоит обсудить и проговорить. Давайте опять сделаем перерыв, потом примем звонок. В прямой эфир нам названивают, а потом продолжим наш разговор. А теперь реклама. На радио «Комсомольская правда».
«Время Че». Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Давайте примем звонок. Кто-то давно уже ждет. Пожалуйста, Владимир, да? Владимир, мы вас слушаем. Скажите, откуда вы и ваше мнение?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я из города Владимира.
Ага, да.
Я в хрущевское время учился в Ленинградском университете. И был председателем жилищно-бытовой комиссии правкома. Так. Вот когда проходил пленум, где снимали Хрущева, мы в парткоме обсуждали вопрос, в Петродворце построили новое общежитие, какой факультет туда нужно поселить. Во время обсуждения зашла секретарша, что-то секретарю сказала, тут, говорит, члены партии останутся, беспартийные выйдут. Мы когда вышли в приемную, а там работало радио, объявляют, что за волюнтаризм освобожден от всех должностей Никита Сергеевича Хрущева. Это один штрих. Второй штрих. Вот здесь кто-то у вас говорил...
И вы поверили?
Нет, мы знали прекрасно, что это не волюнтаризм был. Второе. Значит, вот кто-то перед выступал, звонил и говорил, что вот он сельскохозяйственную реформу провел. извините, около нашего общежития был магазин ленинградского мясокомбината. И мы со стипендией старались купить какой-нибудь деликатес. Но после реформ, когда цены повысили на закупочные, на мясо и молоко, в этом магазине, кроме металлических баночек с бульонными кубиками, больше ничего не осталось. И другой вопрос. Когда в Питере люди, пережившие блокаду, вынуждены были есть хлеб из гороховой муки. Вот так правил Никита Сергеевич. Спасибо за внимание.
Спасибо за ваши воспоминания. Давайте, ну, давайте примем еще звонок. Татьяна, мы вас слушаем. Скажите, откуда вы и чем вы хотите поделиться?
Я из города Лесогорска, Красноярского края.
О, издалека, да.
Да, и я бы хотела сказать, что нельзя давать звание героя только за то, что человек ходит на работу, допустим. Руководитель и должен руководить и выполнять свои обязанности, что и делал Хрущев и так далее. Я считаю, что ни тому, ни другому памятник ставить не нужно. Оба Понятно. Они хорошие. Оба они хорошие. И я считаю, что надо памятник поставить героям гражданской войны, Колчаку, Деникину, царю, царице, в конце концов, погибшим.
Согласен с вами. Вот тут мы полностью совпадаем, но у нас изначальное условие было другое. Если можно поставить только один из двух памятников, я бы поставил памятник Скобелеву, который был на месте нынешнего памятника Юрию Долгорокому, хотя я вовсе не против Юрия Долгорокова, но это уже большой дополнительный разговор. Вот. Давайте продолжим по мемуарам. Вот я хочу спросить у Игоря Борисовича, у нас в гостях профессор Игорь Борисович Орлов, который работает в высшей школе экономики. Вот. И он историк, профессионал. Я в мемуарах Хрущева нашел вот такое высказывание, оно, может быть, никем не замечено или как-то не комментировалось, но меня оно, когда, опять-таки, первый раз я прочитал, оно меня изумило. Хрущев в мемуарах пишет, что когда он стал первым секретарем Московского горкома, это, если я не ошибаюсь, 39-й, по-моему, 38-й год, его зарплата была ниже, чем зарплата мастера, когда он был мастером в Донбассе, был шахтером, он даже был не бригадиром, это между обычным рабочим и бригадиром, вот мастер, примерно мастер. И работает до революции, до большевистского переворота, вот, он получал фактически пособие, зарплату и снабжение больше, чем будучи первым секретарем Московского горкома партии. Вот как вы считаете, Игорь Борисович, это как бы случайный факт или это характеризует то, что произошло с нашей страной за 20, 30, 50, 70 большевистских лет? Ваш комментарий, пожалуйста.
Думаю, Никита Сергеевич все-таки лукавит в этом плане. Его оклад, конечно, мог быть меньше оклада шахтера, так как там шла особая забойная группа и все прочее. Но мы понимаем другое. Это сталинские пакеты. Ведь система пакетов была введена Сталиным, который отменил минимум зарплаты для партийных чиновников. Плюс давайте сюда прибавим спецсанатории.
Напомнить, что некоторое время был партмаксимум. Да, действительно, если коммунист получал большую зарплату, он давал фонд страны. Да. Фонд
Сталин партии. Отменил этот партмаксимум.
Неплохо было бы для Единой России это восстановить за взятки, за все. Пожалуйста, отдайте стране.
И вел систему вот этих пакетов, да? Кроме того, мы же должны не забывать, что были спецсанатории, спецлечебницы, спецмагазины. Вот, то есть, на самом-то
Но они
деле,
тогда еще не очень-то и были.
Ну как, нет. Система спецраспределения, она возникла в 1919 году.
Она возникла сразу, конечно, но она не всех охватывала еще.
А вот когда грянул голод, то система спецраспределения, я имею в виду голод 30-х годов, она сформировалась фактически окончательно. И карточная система 30-х годов, она хорошо отражала, так скажем, лжеклассовый принцип, вот такой элитаристский принцип. И во время войны также было. Но оклад он, конечно, мог получать меньше. С определенной степенью можно уверенностью сказать, что это играло на руку власти, конечно. То есть никто не скрывал эти зарплаты, сказали, да, мол. Понятно.
То есть формально выступая за социальное равенство, большевики создали самое чудовищное неравенство в стране. Да. И эта система неравенства существует еще в большей мере сегодня, потому что совсем буквально вот на днях на ленте новостей прошло сообщение о том, что швейцарский банк просчитал уровень доходов и пришел к выводу, что самое несправедливое распределение доходов в современной России. То есть разница между самыми богатыми и самыми бедными, 10% самых богатых, 10% самых бедных такая, которой нет нигде в мире. При том, что у нас в Конституции 7-я статья, у нас социальное государство, то есть государство социальной поддержки, социальной помощи. То есть это нарушение всего здравого смысла, справедливости, Конституции. Ни Конституционный суд, никто на это не реагирует.
Ценностный ряд другой. Сейчас давайте. Успешность является ценностью. То, чего не было...
Ну, что называть успешностью? Давайте примем звонок. Евгений, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Интересная дискуссия у вас.
Конечно, присоединяйтесь.
Я, кстати, бывший шахтер из Донецка. И должен вам сказать, что Хрущева там поминают не очень хорошо. Потому что в сталинские времена шахтеры были окружены почетом, уважением, им давали должное, потому что они, на взгляд руководства страны, так сказать, решающий вклад вносили в индустриализацию, в укрепление там, промышленной мощи страны, оборонной, как следствие. Труд, шахта – это второй фронт, Сталин так говорил. А товарищ Хрущев, когда пришел к власти, вот, урезал все эти, так сказать, зарплаты, пакеты и так далее. И, значит, не знаю, не могу ручаться, но приписывают ему такую фразу: труд шахтера легок и почетен. Это он сказал, когда приехал в Донецк после, значит, своего назначения.
Я уверен, что это приписывают, но неважно. Пожалуйста.
Ну, вы знаете, если судить по действиям, то я уверен, наверное, что так оно и было. Вот. Что касается, значит, большевистского переворота, я с вами полностью согласен, вот, со всем сказанным. Единственное, что я хотел бы добавить, это то, что, значит, это движение было привнесено в нашу страну. Достаточно вспомнить, откуда приехал Лев Давидович Бернштейн, он же Троцкий. Или господин Розенфельд, он же Каменев. Или Григорий Евсеевич Апфельбаум, он же Зиновьев. Они все были за границей, они приехали, когда буржуазная революция свершилась. Вот, и все приехали за границей с деньгами, с литературой подготовлены и устроили тут кровавую баню.
Хорошо, спасибо. Спасибо за ваш звонок, за ваше мнение. Давайте, вот у меня такой вопрос. Все звонки, я боюсь, мы в эфир не выведем. Вот такая еще страница в биографии Хрущева, она очень противоречива. С одной стороны, он боролся со сталинщиной. А вот вы можете, Игорь Борисович, можете немножко нам прокомментировать историю аппаратных войн? Как Хрущев стал во главе партии? Что он хотел? Почему через несколько лет возник своеобразный заговор против Хрущева и на пленуме в 1957 году, в конце концов, пленум ЦК убрал Маленкова, Кагановича и Молотова, а Хрущев остался? Вот борьба внутри партии, она какой носила характер? Еще одну вещь я хочу спросить, связанную с аппаратной дракой, борьбой с грязью, которая чудовищной грязью. Я назову факты, которые сегодня уже описаны. Дело в том, что когда в 1964 году Брежнев решил сместить, с группой своих коллег решил сместить Хрущева и стать сам во главе ЦК КПСС, то он обсуждал с Семичастным, таким же членом Политбюро и председателем КГБ, вопрос о убийстве Хрущева. То есть он договаривался с Семичастным, чтобы тот устроил либо автомобильную аварию, либо авиационную аварию, но Семичастный на это не пошел. Но это уровень отношений внутри клуба верных ленинцев, выдающихся руководителей, руководителей КПСС и так далее, и так далее. Вот немножко про внутриаппаратные игры, какой они носили характер, насколько это соответствовало тому, что мы внешне знаем о КПСС, ум, честь и совесть нашей эпохи, и что было внутри?
Шла борьба двух кланов, условно говоря. Это клана партийного, который при Сталине оказался на вторых позициях, и клана, так скажем, правительственного, который Сталин поднял, и Маленков олицетворял один клан, а Хрущев, соответственно, второй клан. Я говорил, что в иерархии он стоял на пятой позиции даже после его роли в смещении Берии. И Хрущеву хватило ума понять, что он не способен играть на той площадке, где он не имеет никаких шансов, то есть на площадке правительственной. И он использовал ресурс кадровый, ресурс, так скажем, партийный. Маленков отменяет партийные пакеты сталинские, а Хрущев их возвращает через партийную казну. Тем самым он получил поддержку вот партийного аппарата.
Это борьба группировок, но борьба, которая носила самый грязный и аморальный характер.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. Давайте примем звонок. Игорь Борисович Орлов, наш гость, профессор Высшей школы экономики, готов ответить заранее. Валентин, вы в эфире. Слушаем вас.
Послушайте меня, я очень рад, космомолята, я всегда с радостью слушаю вашу программу.
Это правильно.
Тем более, что 29-го будет годовщина комсомола, 13 лет я вступил в комсомол. Послушайте меня, о Хрущеве речь. Дело в том, что я вырос, родился в Воронеже, вырос на Кубани. Я курянин.
Это родина Хрущева.
И Никита Сергеевич мой земляк. В селе Калиновке, будучи студентом из Ленинградского института, я строил там школу. Потом, вот, Леонид Ильич Брежнев тоже курянин. Он кончал техникум в нашем Курске. Я сейчас живу в Сибири. Тут разговор зашел о Никите Сергеевиче Хрущеве. Знаете, я могу сказать...
Да, что... Только, пожалуйста, короче, мы спешим, много звонков. Да, пожалуйста, да, слушаем.
Ну, послушайте меня, я сейчас живу в Сибири.
Да.
Никита Сергеевич, это вот голод, холод на Кубани. И когда я приехал снова на Кубань в 56-м году на каникулы из Ленинграда, я там совершенно другое увидел. Хлеб вот такой вот. И дело в том, что не могу я услышать какую-то чернуху по отношению Никиты Сергеевича Хрущева.
Понятно, понятно, хорошо. Но это не вопрос, это комментарий. Но я, пожалуй, подведу итоги голосования. Я должен вам назвать цифры. Значит, 53% позвонивших высказались за памятник Хрущеву, и 47%, очень много, высказались за памятник Дзержинскому. Не ждут ли нас новые лагеря и новые репрессии? Я думаю, что надо лучше изучать историю, но здесь пока мы говорим свободно, обсуждаем разные позиции. Игорь Борисович, вот хотел вас спросить о некоторой непоследовательности Хрущева. Я согласен с теми, кто исследователями, комментаторами, которые все время подчеркивают, что он был такой половинчатый, то туда, то сюда. Вот смотрите, прочитаю одну фразу, еще одну маленькую цитату из воспоминаний. Хрущев пишет, это одно из самых сильных, на мой взгляд, его сказано, «Сталинист» – эта кличка станет позднее, я знаю, самой оскорбительной, самой ругательной. С сегодняшнего дня лакируют Сталина как гений, как вождя. Это вреднейшие люди. Они вольно или невольно не только прикрывают преступления, которые были совершены, но и прокладывают путь в будущее таким же методом, которыми пользовался Сталин. Вот это цитата из мемуаров Хрущева. В то же время Хрущев осенью 56 года организовал подавление народной революции в Венгрии. И венгры, конечно, это не забыли, там погибли и наши солдаты, погибло большое количество венгров. До миллиона венгров бежало из страны. Это была страшная беда, страшная катастрофа. Как сочетать вот эту борьбу со сталинщиной и такие действия Хрущева? Как вы это можете объяснить?
Вы знаете, я скажу, наверное, не очень привычную вещь. Но если мы откажемся от взгляда на хрущевские реформы как реформы либеральные, скажем о том, что это было ультралевое течение, скорее, в марксизме. Не зря Каганович в 57 году, когда пытались в первый раз отстранить Сталина, бросил ему обвинение в том, что он троцкист. На самом деле, в молодые годы, 30 лет было Хрущева, он был сторонником Троцкого. И Хрущев так всегда оправдывался тем, что это как бы грехи молодости. Но Хрущев, в свою очередь, вы помните, обвинил Маленкова в отрыжках бухаринской политики правых. То есть эта борьба шла двух течений, которые еще были заложены у истоков самой партии, вот правого, так скажем, крыла и левого. И Хрущев в этом плане был сторонником, конечно, левой идеи, с его агрогородами, с его политикой мирного существования как формы классовой борьбы. Мы забываем, мирное существование – это форма классовой борьбы, так это было озвучено впрямую. И здесь, в данном случае, я считаю, что понять Хрущева мы можем вот с этой точки зрения больше, учитывая, что он был, так скажем, революционером в большей степени, чем прагматиком во внешней политике. И не его как бы заслуга ликвидация Карибского кризиса, и не его заслуга прямая, так скажем, налаживание отношений с Югославией, были сторонники и противники этого.
Чья же это заслуга, если не его?
Вы знаете, вот этот период, это все-таки заслуга еще коллективная. Он не был до 58 года первой скрипкой, который мог однозначно навязывать свои решения членам президиума ЦК. И еще раз повторюсь, в 55-м, 56-м году он еще не был фигурой номер один. Особенно до, ну, так скажем, его выдвижение на первый план – это отставка Маленкова, когда поменялись подписи. Раньше первую подпись ставил председатель правительства Маленков, вторая подпись – Хрущева, как первого секретаря ЦК. А вот с приходом Булганина первая подпись ставится Хрущева, как руководителя партии, и только вторая подпись руководителя правительства. Вот вроде бы мелочь, да? Но в советской иерархичной системе, кто где стоит на трибуне, кто о ком, в каком порядке пишут в газете, это было значимо.
Понятно. Хорошо. Спасибо. Понятно ваше мнение. А вот, Игорь Борисович, на мой взгляд, непроясненный или почти непроясненный вопрос, который актуален на сегодня. Как вы считаете, есть ли у вас какой-то ответ? Почему Хрущев отдал Крым Украине? С чем это связано? Как это объяснить?
Почему только Крым Украине? Он отдал и другие, ряд и других территорий свободно. Часть территорий районов была присоединена к вновь восстановленной Чечено-Ингушетии. Кроме того, такой же обмен состоялся в Средней Азии между республиками по его указанию. То есть Крым не был единственный. Если мы посмотрим на это шире, посмотрим с точки зрения как бы глобальных перспектив, то мы увидим, он в действительности интернационалист. Он полагал, что здесь никакой большой проблемы на территории единого Советского Союза нету обмена этих территорий. То есть он исходил из совершенно другой логики. Логика была, как бы сейчас сказали, не государственническая. Логика была более широкая.
Понятно. То есть вы здесь не видите большой проблемы. Он просто перекладывал из одной корзины в другую.
Да, для него, да.
Все это оставалось у него.
Да.
Ну, вы знаете, я с вами бы здесь поспорил. У меня все-таки другой ответ. У меня другая трактовка. И она, на мой взгляд, вот важно в этом разобраться, потому что до сих пор существуют определенные трения. У нас говорят, вот эти хохлы забрали Севастополь, наш Крым, да, а в Украине говорят, да что они лезут, это наша территория, что они тут провоцируют, что они нагнетают. И возникает межнациональный конфликт, межнациональные трения на этой почве. На самом деле причина, на мой взгляд, другом, сейчас я уже могу сослаться на документы. Дело в том, что в 1954 году, когда, собственно, это произошло, отмечалось 300-летие воссоединения Украины с Россией. И это невозможно было не заметить, как бы нужен был какой-то резонанс, нужна была кампания информационная, она проходила. Но Хрущев, который до 1938 года работал первым секретарем Компартии Украины, он не работал во время Голодомора 1932-1933 года, когда 4 миллиона украинцев умерло мученической смертью. Но он прекрасно знал, что это такое. И поэтому для того, чтобы отметить вот эту годовщину воссоединения, юбилей, нужно было что-то сделать в отношении Украины. То есть Сталин вытворял такой беспредел, а Хрущев пытался его замазать, отдав Крым. А мы сегодня говорим, что нужно не со сталинщиной бороться, а нужно этих хохлов наказать. Они говорят, что нужно с русскими ссориться, понимаете, вот они лезут в еврозону. То есть если бы мы знали настоящую историю, если бы мы настоящие причины событий могли анализировать и докопаться, у нас был бы другой как бы вывод, и были бы мы правильно бы ориентировались ситуации.
С другой стороны, он перекладывал на украинское руководство нерешенную проблему крымских татар. То есть действовала и простая прагматика, ведь проблема с ними повисла в воздухе, и так же, как и были не приняты планы еврейских поселений вот в Крыму.
Но это еще при Сталине.
Это еще при Сталине эта проблема. Но она осталась проблема. Что делать с Крымом? И Хрущев вполне прагматически решил, пускай голова болит украинского руководства. То есть они получили троянского коня, если честно говоря.
Ну, там ситуация была сложная, потому что Хрущев провел реабилитацию или частичную реабилитацию ряда репрессированных народов. Само это понятие должно звучать чудовищно. Как можно репрессировать народы? Бывают отдельные преступники, бывают отдельные герои, и бывает народ-герой, ну, может быть, мы так говорим, народ-преступник, да. И Хрущев, так сказать, признал необоснованным вот эти репрессии в отношении целых народов. Карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей практически все были реабилитированы. Но крымские татары так и не были реабилитированы. Немцы по Волжье так и не были реабилитированы.
При Брежневе. Немцы по Волжье при Брежневе.
И эта проблема так и осталась. И он не нашел ей решения. Поэтому я думаю, что здесь не только вот ситуация, так сказать, с крымскими татарами. Дело в том, что я вот эту версию, я лет, наверное, 10 назад в журнале «Посев» написал, откуда берется крымская проблема. У меня тогда не было документов. А несколько лет назад бывший зав. Международным отделом ЦК КПСС Фалин, он написал о том, что, ссылаясь на документы, И вот совершенно повторил эту же самую, ну, не версию уже, а как бы доказательство, что это результат того, что нужно было как-то успокоить украинское население, которое произошло через чудовищный голодомор. Вы знаете, много еще вопросов, конечно, осталось. Но вот такой вопрос. Нельзя, говоря о Хрущеве, говоря о его заслугах, не сказать о том, что именно Хрущев виновник Новочеркасского расстрела. Лето 1962 года, когда в Новочеркасске одновременно, как известно, были повышены тарифы, ставки на заводах, то есть рабочие должны были больше работать, чтобы получить ту же зарплату, в это же самое время были повышены цены на мясо и молоко, и начались протесты, город взбунтовался. И вместо того, чтобы встретиться с горожанами, вместо того, чтобы снизить цены, вместо того, чтобы, ну, как минимум объяснить, куда были направлены войска, и, ну, как известно, Микоян баражировал на вертолете над городом и корректировал действия там сил подавления. Вот как вы, что вы можете сказать по этому поводу? И знаем ли мы сегодня уже всю правду по поводу Новочеркасска? Все ли нам известно, или есть какие-то открытые страницы, неизвестные страницы, белые пятна? Как бы?
Я думаю, что здесь нету больших белых пятен. Мы понимаем, что эти решения принимались формально-коллегиально, ну, для того, чтобы как бы показать единую позицию Политбюро. А с другой стороны, мы понимаем, что за этим стояла политическая воля Никиты Сергеевича, вот, который исходил из того, что вот подобные явления должны пресекаться очень жестко. Плюс некая инициатива того же Микояна.
Просто пресекаться жестко, а с кровью там были погибшие.
Дело
там армия стреляла.
Это как с 9 января.
С 9 января совсем другая история, мы не успеем, потому что там были провокаторы, которые стреляли в царскую полицию, нанятые японской разведкой, это уже все доказано.
Ну, и понятно.
Полиция вынуждена была отстрелять.
Здесь армия тоже действовала, сугубо говоря, по уставу. Вот. Ну, вот. Не было же, когда толпа двинулась, я не оправдываю армию, я просто объясняю, что армию подставили.
Если стреляет собственный народ.
Ну, армию подставили в очередной раз.
На этой драматической точке мы заканчиваем. Спасибо всем, кто слушал. Через неделю продолжим.
«Время Че». Авторская программа Игоря Чубайса. В следующую субботу в 17:00 вечера по Москве наступит «Время Че».